Я выдала все новости и попробовала по-быстрому прояснить Лесли, где я находилась и что мне рассказала мама. Кажется, Лесли улавливала, что к чему, хотя мысли мои путались. Она только повторяла попеременно: «С ума сойти! И прошу тебя, будь осторожна!» Когда я описывала ей Гедеона, Лесли хотела услышать все подробности. Она сказала: «Ну, длинные волосы — это не так уж и плохо. Вполне возможно, он очень неплох собой. Вот вспомни хотя бы историю рыцаря. Но при случае проверь его уши». «Это абсолютно неважно. Он задавака и выскочка. Кроме того, он влюбился в Шарлотту. Ты записала про философский камень?»
«Да, все записала. Как только попаду домой, сразу вылезу в интернет. Граф Сен-Жермен. Почему же мне это имя кажется таким до боли знакомым? Может, из какого-то фильма? Нет, тот был граф Монте-Кристо».
«А если он действительно умеет читать мысли?»
«Тогда просто подумай о чем-нибудь совсем безобидном. Или начинай считать от 1000 до 1, через 8. Тогда точно не сможешь думать ни о чем другом.
Они могут прийти за мной в любую секунду. Тогда я просто прерву разговор, ладно? А ты погляди еще. Может, найдешь что-нибудь о маленьком мальчике по имени Роберт Уайт, который 18 лет назад утонул в бассейне».
«Записала», — сказала Лесли. «С ума сойти. Надо было нам прикупить тебе складной ножичек или газовый баллончик. Знаешь что, хотя бы телефон с собой возьми».
Я проковыляла в своем платье до двери и осторожно высунулась в коридор. «В прошлое взять? Позвонить тебе из прошлого?
Ты чего, совсем уже? Зато ты сможешь сделать пару фотографий, которые помогли бы нам разобраться, что к чему. И еще, может, ты пришлешь мне хоть одну фотку этого Гедеона? Если получится, с ушами, пожалуйста. Уши говорят о человеке невероятно много, особенно форма мочки».
Послышались чьи-то шаги. Я тихо прикрыла дверь.
«Все, пора заканчивать. До скорого, Лесли». «Будь осторожна!» —
успела крикнуть Лесли. Я быстро захлопнула телефон и опустила его в глубокий вырез на груди. В корсете, прямо под грудью, оставалось немножко пустого места как раз для одного маленького мобильного телефончика. Интересно, что держали там дамы в былые времена? Бутылочки с ядом? Пистолеты? Очень маленькие. Любовные письма? Первая мысль, мелькнувшая в моей голове, когда в комнату вошел Гедеон, была: «Ну почему же ему не надо носить шляпу?» А вторая мысль: «Как интересно, можно хорошо выглядеть, если на тебе красная блестящая жилетка, темно-зеленые кюлоты до колен и полосатые шелковые чулки?» Если у меня оставались еще хоть какие-то мысли, то сводились они примерно к одному. Хоть бы он не догадался, о чем я думаю. Зеленые глаза окинули меня беглым взглядом. «Крутая шляпа. Вот и ехидный тип». «Превосходно», — сказал мистер Джордж. Он вошел в мастерскую следом за Гедеоном. «Мадам Россини, вы проделали колоссальную работу».
«Я знаю», — сказала мадам Россини.
Она остановилась в дверном проеме. Мастерская была недостаточно большой для того, чтобы вместить столько людей. Одна только юбка от моего нового платья занимала половину комнаты. Гедеон собрал волосы на затылке, и у меня появился шанс отыграться.
«Какая миленькая бархатная лента», — сказала я так язвительно, как только смогла. «Наша учительница по географии носит точно такую же».
Вместо того, чтобы разозлиться, Гедеон только улыбнулся.
«Это еще цветочки. Вот видела бы ты меня в парике».
Как-то раз уже доводилось.
«Месье Гедеон, я приготовила для вас лимонно-желтые штаны, а не эти темные».
Когда мадам Россини сердилась, акцент ее усиливался. Она сказала: «Щитаньи и тьемн».
Гедеон обернулся к мадам Россини. «Желтые штаны, красные жилетки, чулки, как у Пеппи, длинный чулок и коричневое пальто с золотыми пуговицами. Мне такой наряд кажется чересчур пестрым».
но мужчина эпохи рококо именно пестрый одевался».
Мадам Россини посмотрела на него строго. «К тому же эксперт здесь я, а не вы».
«Да, мадам Россини», — вежливо сказал Гедеон, — «в следующий раз я вас обязательно послушаюсь».
Я посмотрела на его уши. Они ни капельки не топорщились и совсем не бросались в глаза, хотя это все равно было неважно.
«А где желтые замшевые перчатки?»
«Понимаете, я подумал, что раз я все равно не надеваю желтые брюки, может, стоит убрать и перчатки?»
«Ну, конечно!»
Мадам Россини укоризненно цокнула языком.
«Ваше чувство стиля заслуживает всяких похвал, юноша. Но сейчас речь идет не о хорошем вкусе, а о достоверности. Кроме того, я так старалась, чтобы все цвета подходили как нельзя лучше к вашему лицу. Но вы такой неблагодарный!»
Недовольно причитая, она пропустила нас к выходу.
«Большое спасибо, мадам Россини», — сказала я. «Ах ты, моя львёдушка! И тебе спасибо! Ты хотя бы умеешь ценить тяжкий труд!»
Я не могла не улыбнуться. Мне нравилось, когда меня называли «лебёюшкой».
Мистер Джордж подмигнул мне.
«Следуйте, пожалуйста, за мной, мисс Гвендолин». «Сначала нужно завязать ей глаза», — сказал Гедеон и сделал попытку сдернуть шляпу с моей головы.
«Доктор Уайт настаивает», — с сожалением сказал мистер Джордж. «Но это же разрушит прическу!»
Мадам Россини ударила Гедеона по пальцам.
«Волосы вы тоже сорвете вместе с шляпо! Вы что, о шпильках не слышали никогда? Вот!»
Она передала шляпу и шпильку мистеру Джорджу. «Но, пожалуйста, будьте с ней предельно осторожны!»
Гедеон повязал мне на глаза черную ленту.
Когда он провел рукой по моей щеке, я невольно затаила дыхание. Предательский румянец мне скрыть не удалось. Но он этого, к счастью, видеть не мог, потому что стоял за моей спиной.
«Ай!»
— вскрикнула я, потому что под повязку попало несколько прядей. «Извини, тебе что-нибудь видно?»
«Нет».
Перед моими глазами была сплошная темнота. «А почему мне нельзя смотреть, куда мы идем?»
«Тебе нельзя знать, где именно находится хронограф», — сказал Гедеон. Он прикоснулся к моей спине и подтолкнул меня вперед.
Это было ужасно неприятно — идти вот так в совершенной пустоте. Рука Гедеона на моей спине нервировала и сбивала с толку.
«Такая предосторожность кажется мне совершенно излишней. Этот дом — настоящий лабиринт. Ты в жизни не найдешь то место, где была несколько минут назад. К тому же мистер Джордж считает, что вид у тебя искренний и что тебе можно доверять».
Это было очень мило со стороны мистера Джорджа, даже если я и не понимала точно, что он имел в виду. Кто и почему мог заинтересоваться местонахождением хронографа? Я натолкнулась плечом на что-то твердое.
«Ай!»
«Гедеон, возьмите же ее за руку, Розиня», — вырвалось у мистера Джорджа. «Она ведь не тележка из супермаркета». Я ощутила в своей руке теплую сухую ладонь Гедеона. Я вздрогнула и крепко сжала ее.
«Ну-ну», — сказал Гедеон,
— «это всего лишь я. Сейчас осторожно. Две ступеньки вниз». Несколько минут мы шли молча, сначала прямо, потом вверх по лестнице, а может, мы завернули за угол. Я давно перестала следить за дорогой, а старалась только, чтобы рука не дрожала и не потела. Гедеон ни в коем случае не должен был вообразить, что рядом с ним я начинала смущаться. Заметил ли он, как участился мой пульс? Вдруг я поскользнулась, моя правая нога ступила в никуда. Еще секунда, и я улетела бы куда-то вниз, но Гедеон вцепился в мою спину двумя руками и резким рывком поставил меня на место —